День телеведущий, чек.
У меня не было мысли, что я стану кем-то вот прям определенным после выпуска из МАИ.
Вы проигрываете хостингом? Вообще, какое будущее у телевидения?
У нас огромное количество программ и прямых включений корреспондентов. И даже наша программа ГОСТ, которую мы снимали все это на айфоны.
Какая атмосфера вообще в телевидении?
Ну, я считаю, что, наверное, сексизм — это часть нашего бизнеса.
Ты телеведущая вместо Андреева. Какая у тебя мечта? Всем привет, друзья! А что это у вас на носу? Это 8 марта, и мы хотим... Спасибо большое за этот прекрасный смех. Мы хотим поздравить всех девушек, а поздравляем мы всегда креативно. Если раньше мы говорили про девушек, которые закончили в МАИ в инженерии, то сегодня мы поговорим про девушек, которые закончили МАИ в творчестве. Елизавета Якушева, человек, который закончил МАИ, но стал телеведущим,
Шок-контент.
Человек, который прикольно ведет свои социальные сети, а именно Инстаграм, у нее очень интересные рилсы. Человек, который наверняка нам расскажет про телевидение изнутри. Я тебя приветствую, Лиз.
Привет.
Не знаю, чем закончить этот мой спич, он должен чем закончить. Рад, что у нас в этот день, 8 марта, такие прекрасные девушки, но мы не сексисты.
Угу.
Вот.
Так.
Поэтому мы... тебе вот прям просто так сультовать не будем. Мы будем к тебе относиться как к профессионалу.
Я говорю, вы настолько не сексисты, что даже цветы не подготовили.
Да, цветы мы не подготовили.
Ну,
настолько не сексисты.
Упущение, конечно.
Это
да.
Упущение,
ну, ладно.
И плюс. Вот, знаете,
есть
как
еще
плюс
время
и минус.
Курьера отправить.
Нет.
Спасибо.
На самом деле, если без шуток, крайне счастлива, что ты пришла. Расскажи, пожалуйста, про то, как такое бывает, что человек заканчивает 10-й факультет, это социальная инженерия.
Инжиниринг,
социальный инжиниринг, sorry.
Yes.
И становится телеведущей.
Щей, да, все правильно.
Как так?
Слушай, ну, начнем с того, что МАИ я выбирала не по зову сердца. Я знаю, mm-hmm. что есть прям целые маёвские династии. Есть
да.
те люди, которые, наверное, всю жизнь мечтали попасть, поступить именно в этот вуз. У меня не так.
Mm-hmm.
У меня было, значит, были какие варианты? Через дорогу от дома у меня был торгово-экономический университет, который впоследствии стал РЭО Плеханова,
mm-hmm.
присоединился. Я могла за 5 минут до пар вставать и приходить на пару. Меня это очень прельщало. Мне казалось, что очень неплохая идея, потому что к 11 классу я не сформировала какое-то понимание, кем я хочу быть, куда
как
идти.
Как-то так?
Да, такие люди существуют.
Такие люди,
я,
да. Мне кажется, вообще все такие люди.
Ну нет, у нас были одноклассники, которые я хочу там быть биологом, учителем английского, еще как-то правда.
Реально, есть
да,
такие люди?
Да, а я вообще не понимала. Я хотела просто тусоваться. Мне было
классно.
Я
такой же, у меня весь класс говорил, мы хотим блейзер. Вот так они говорили, они не говорят.
Наши так не говорили, нет.
У вас, значит, гимназия была. У вас физрук пил? В этом. Если не пил, то это гимназия считается.
У нас дамы были. Два физрука дамы.
Это
да.
вообще супер круто.
С праздником. Да. Опять же, да. А второй был вариант — это МАИ. Нужно было проехать пару станций на метро, да, чуть подальше, то есть надо было пораньше вставать. Но тут уже присоединились взрослые, родители, бабушки, дедушки. Они накидали аргументов за МАИ. То, что девушка в авиационном, это престижно, классно, супер звучит. Мне показалось, что тоже в целом неплохо. И был еще тоже один важный аргумент. Это Лиза, там много женихов. Вот, давай-ка. Я говорю, ну, давайте. Да, почему нет? Так я выбрала МАИ. То есть я не собиралась строить самолеты, я не собиралась там, что еще, ракеты тоже строить, запускать в космос.
Они забыли очень главное слово, там много бедных женихов. Они забыли про какой-то...
Да, они почему-то умолчали об этом. Я потом уже, конечно, впоследствии...
Но сейчас все изменилось.
Ну, давай не будем о грустном. Жениха, кстати, я так и не нашла за время учебы, но это и не было моей целью, да.
Диплом получила.
Безусловно, да, в 2017 году, все верно. Тоже я, вариантов у меня было в МАИ не очень много, я гуманитарий до мозга костей на 100% из 100, это был, значит, ИНЯС, 11-й, кажется, факультет, если не ошибаюсь, ИНЖКИН, Инженер, он не очень гуманитарный, но что-то ближе уже, что-то около того. Ну и 10-й, социальный инженеринг, опять же, звучит круто, круто. Да. Такой относительно новый факультет был на тот момент в МАИ, ему лет 10, что ли, было, по сравнению с другими. И я говорю, да, оно, давайте. Все, собственно, я там так и оказалась. Поэтому у меня не было мысли, что я стану кем-то вот прям определенным после выпуска из МАИ, что я там буду вот менеджером или еще что-то. Я хотела просто окончить институт. А как дальше повернется моя жизнь, ну, я почему-то даже тогда ее уже не планировала, еще не планировала. А ведущей я стала уже задолго, за много после окончания. Тоже абсолютно случайно. Я работала, где я только не работала до ведущей. Я была продавцом в магазине одежды. Я продавала туры в туристической отрасли я работала. Я работала менеджером артиста, менеджером блогера. Я работала на музыкальном лейбле Максима Фадеева. То есть у меня помотала жизнь моя хорошенько. И во время карантина, я так много говорю, извини, во время карантина, это принцип,
это
да, в принципе,
да.
подкаст, наверное, все отлично. Не то, не прямо, чтобы, конечно, можно было назвать платой, но ладно. Во время карантина нашего всеобщего я не занималась ничем, я жила у друзей в Сочи. Прекрасно пила винишко и прожигала свою жизнь. В какой-то момент поняла, что так дольше, наверное, да, дальше, еще больше продолжаться не может. Это очень плохо, я куда-то качусь просто на дно. И мне посоветовал просто какой-то знакомый, который что-то во мне разглядел. Он говорит, а почему бы тебе не пойти учиться на ведущую? Ты прикольно, классно шутишь, прикольно, классно разговариваешь, там что-то сторики свои записываешь.
Образование у тебя есть хорошее?
Да, в далеком прошлом.
Да, да, да.
Почему бы тебе не попробовать вот эту вот историю? Мне кажется, так сказал человек, может из тебя что-то получиться. Я попробовала, сходила на день открытых дверей в школу Останкино. Попробовала, мне понравилось, супер атмосфера творческая, заряженная вот этими людьми тоже творческими. Там уже работали действующие ведущие из России один, там с Пятницы, еще с каких-то каналов. Мне все это очень понравилось, и я решила остаться. Все, а, собственно, из школы Останкино я перекочевала уже на Москву. Ну, то есть я никогда не хотела, никогда к этому не стремилась. Все получилось само, вот как-то вот так вот для меня самой неожиданно. Поэтому я вначале сказала, что шок, что я стала ведущей. Я этого не планировала.
Не планировала.
Да, абсолютно.
Слушай, ну а тебе база вообще Московского авиационного института помогала? Вообще, есть ли там какая-то наука, учеба, что вообще пригодилось? Часто говорят инженеры, когда они идут в какую-то другую сферу, допустим, мне инженерия помогла сделать себя структурным человеком, потому что я разобрал свою жизнь, понял, что вот по этим частям. Мне помогало, не знаю, разобраться в том, что я не разбираюсь, например, в математике и так далее. Ну, то есть люди говорят, что им прикладные вот эти вот научные, не знаю, предметы помогли в жизни. Тебе помогало вообще в жизни учеба?
Слушай, но социальный инжиниринг, он больше про именно социальные всякие процессы, это и философия, это социология, это психология, это больше вот про это. В МАИ нас учили именно этому. У нас был, по-моему, на каком-то, на одном курсе что-то с ракетостроением связанное.
Да, РКТ. Да.
Оно, у меня сейчас прям мурашки по телу. Я ждала, на самом деле, от МАИ какой-то активной социальной студенческой жизни. Мне кажется, то, чего мы все ждем и представляем, там, смотрим фильмы о студентах, там, какие-то выезды, песни у костра, сборы, тусовки. Вот, у нас такого абсолютно ничего не было.
Причем мы учились в одно время. Я в 2011 году поступила, в 2012, да, поступила?
В 13-м.
13-м.
Да.
Учились в одно время.
Да.
И
у нас не было почему-то. Не знаю, наверное, от факультета, может быть, зависит.
Наверное, да.
Я очень грущу именно из-за этого, наверное.
То есть у тебя не было Алушты?
Нет.
Ярыпальца?
Нет.
Ни одного выезда на Истру?
Нет.
Ну, тут да.
У нас нет. Кто-то выезжал, естественно, но по большей части такого почему-то как-то все прошло мимо меня, мимо моих друзей, с которыми мы общались.
Мне кажется, просто не верили тебе. Ты красивая девушка в институте. Тебе, как бы, ты
говорил, на нашем факультете было много девушек.
Да, да.
Да, красивых. Собственно, наверное, это один факультет был такой заряженный.
Нет девушки красивее на свете, чем парень на 10-м факультете.
Хорошо. Мои это не туда, ну ладно. Все, что я запомнила.
То есть странно. На самом деле, возможно, это упущение именно твое, как человек, который, может быть, где-то не вышел за пределы 10-го института, а где-то, может быть, я еще не 10-го института, который тебе не рассказал про то, что в МАИ на самом деле офигеть, какая огромная культурная, даже, мне кажется, слишком большая иногда в моем случае, потому что я в какой-то момент понял, что мне интереснее играть в КВН, делать выезды и быть культоргом, и человеком, который вот эти все тусы устраивает, чем человеку, который постигает космос и быть инженером.
Не, у нас там, знаешь, были какие-то выступления, были концерты в ДК МАИ, мы там даже что-то где-то пытались петь, какой-то у нас был там конкурс талантов, да, или еще что-то. Но это какие-то разовые были такие истории. В основном мы все дружили как-то группками, там собирались по 5 человек у кого-то дома, где-то тоже куда-то ездили, там на даче. Но это вот в масштабах таких больших этого всего не было.
Вот. Ну, давай про твою взрослую жизнь телеведущей. Расскажи, пожалуйста, день телеведущий, ты же еще блогер, тогда вот так.
Ну, такой малюсенький,
малюсенький блогер, поэтому да. День телеведущий, чек. Расскажи, пожалуйста, как у тебя проходит день? Я просто, мы с тобой немножко поговорили, я рассказал о своем опыте работы на радио, когда я работал в утреннем эфире, это было ужасно, потому что я просыпался, да, в 5 утра. Ненавидел мир, и работал я на Юмор-ФМ, мне надо было смешить людей, поэтому расскажи о том, как ты работаешь. Я сразу узнал, что ты работаешь неделя через неделю вахтовым методом на телевидении.
7 через 7.
Это так круто. Что ты делаешь в эти 7 дней?
Слушай, по идее, да, 7 дней у меня выходных, но я должна быть всегда на связи, должна быть всегда наготове, в тонусе, потому что могут в любой момент написать, там кто-то заболел, еще что-то. Хотя у нас много ведущих на канале, но быть может всякое. Там может какой-то тракт провести или еще что-то там. На грим, на какую-нибудь новую прическу утвердить или еще что-то, нужно быть всегда готовым. Поэтому, по идее, вот в эту неделю мы не можем никуда уезжать далеко особенно. Вот. Ну, а в целом это классно. Но я за эту неделю, возможно, это только моя проблема, я за эту неделю тупею, правда. Несмотря на то, что я там что-то читаю, общаюсь с людьми, я возвращаюсь после этих выходных 7 дней, и я заново, мне приходится заново вспоминать, как работать, как вообще устроен прямой эфир, как что там суфлер, текст писать, читать, это сложно. Меня эта неделя немножко выбивает. Вот, поэтому я стараюсь на эту неделю какие-то искать себе активности, общаться с интересными людьми.
Ну,
сегодня
без этого, да.
Да, ну, выходной должен быть хоть какой-то, да.
Отдых,
спасибо тебе большое.
А утро, как начинается утро? Давай, вот 7 дней, понятно.
Так, давай прям, ну, идеальный день, как он должен быть. Не всегда получается там по времени вот все четко, но как оно должно быть в моей парадигме жизни.
Да.
6:30, 6:40 подъем. Да. То есть ненамного я от тебя ушла с 5 утра. 6:30, 6:40 подъем. Конечно, лучше, чтобы это было бы еще пораньше, но я живу прямо рядом с каналом. То есть 5 минут пешком. Я специально нашла себе квартиру, чтобы на дорогу время не тратить, можно было подольше поспать.
А он там рядом со Станкино, да?
Нет, это Савеловская белорусская «Динамо».
А, вот, мы соседи.
Вот. 6:30, 6:40 подъем. Завтрак. Обязательно артикуляционная гимнастика. Без этого я никогда вообще из дома не выхожу. Даже
а что
сейчас.
Это?
Разминка своего рта, речевого аппарата.
Это типа какие-то...
Да, комплекс упражнений, комплекс всякий, да, там...
Каждое утро, да, вот ты начинаешь
каждое это... утро, да, там...
Рутин.
Да, звуксочетание, буквосочетание, какие-то скороговорки. Ну, минут 15-20 я на это трачу.
В день?
С утра, да.
Каждый день, every day.
Every day — это с утра, а еще по ходу дня я тоже постоянно разминаю.
Ты каждый день вот эту пчик-пчикам-пчику-чик-путь
да,
делаешь, да?
Да, артар-тор-туп, тап-топ-ту, чикарлюст.
15 минут в день.
15-20, да, но и по ходу своего эфира я там тоже где-то в перерывах там что-нибудь пытаюсь размять, потому что за 4 часа эфира рот устает. Рэп получился.
Чики-чики.
Вот, да, йоу. Так, значит, дальше мы размяли наш рот.
Да.
Такой мой утренний досуг.
Я не смеюсь.
А я посмеялась, да. И что, выходим в 7:30 на работу. В 7:50 я на канале. Это я что-то долго иду. Ладно, кого я обманываю, в 7:45 я выхожу из дома, в 7:50 я на канале, переодеваюсь, нам уже все заранее приготовлено стилистом, все комплекты одежды на неделю.
То есть одежда не твоя?
Канальная, есть какие-то вещи, которые я сама себе купила, вот, но в основном это все канал предоставляет. На неделю нам составляют недельные образы. Я еще веду с коллегой-ведущим, мы работаем в паре, и чтобы это все смотрелось гармонично в кадре, нам стилист подбирает на каждую неделю парные луки и парные образы. Вот, то есть я прихожу, у меня там записочка, понедельник, раз, хоп, надел, думать не приходится.
Прикольно.
Да, к 8, значит, я прихожу на грим. На грим я сижу час. Грим — это
час.
Ну, прическа, да, лицо, чтобы симпатично более-менее было, потому что с утра это, ну, не очень хорошо, конечно, все это выглядит. Наши феи грима справляются на ура. Я не знаю, как они это делают, у них прям действительно получаются красивые люди из нас, из утренних получеловеков, вот этих вот заготовок. И что дальше? Какой у нас? В 9 я сажусь готовиться к эфиру, читаю верстку. Мы не пишем сами себе новости, мы пишем себе шпигели. Шпигель — это анонс выпуска, то, что будет в выпуске, начало, знаешь, как заходной такой материал.
Да-да-да.
С какой-нибудь громкой фразой, там, какой-нибудь топик, тема еще, там, 2-3 предложения. Собственно, наверное, и все. И вот с 9 до 10 мы готовимся к нашему выпуску, пишем шпигели. Шпигельки — это то, что будет после рекламы, то есть там далее смотрите. Там открылась новая станция метро, сколько человек будут экономить время в пути, где, чего, после рекламы увидимся, никуда не переключается. Это шпигельки. Вот их мы пишем, остальное все за нас пишут наши райтеры, редакторы. В 10 часов садимся в эфир, и с 10 до 2 мы в эфире.
И эфир — это много-много камер. Вы сидите за...
8 камер в эфире у нас.
8 камер. Да. Вы знаете, где они загораются, да, там красные вот
эти. У нас
эти.
Ухо есть, мы работаем с ухом.
А, у вас ухо.
Да, у нас есть режиссер. У нас огромная аппаратная, в этой аппаратной на эфире сидит, мне кажется, человек, наверное, ну, по моим подсчетам, человек 20, наверное, сидит. 15-20 человек, отвечают они за все разное. Шеф-редактор, есть выпускающий продюсер, режиссер, помощник режиссера, пультовик, два звуковика, световики, те, кто сидит на суфлёре, те, кто отвечают за вывод графики в эфир. Короче, огромная команда людей, и на каждый временной слот, слот — это вот наши 4 часа, с 10 до 2 — это один слот, с 6 утра до 10 — это еще один слот, и на каждый слот своя команда, то есть они меняются вот там каждые 4 часа, это огромное количество людей, работающих над новостями. Вот, да, у нас есть ухо, куда мы слышим команды от режиссера, от продюсера, от шеф-редактора. Режиссер подсказывает, на какие камеры смотреть.
А он во время того, как ты говоришь,
да,
это делает?
Да, там такая жизнь происходит. Там ругаются, смеются. Чаще ругаются, конечно.
Да? И как ты вообще вот...
Ну, просто со временем учишься абстрагироваться от этого. Да, у меня вот недавно был опыт, что-то очень сильно разозлил нашего шеф-редактора. Наверное, то, что мы с ведущим заболтались и затянули время, он нам говорил уже несколько раз, что пора, ребят, сворачиваться, переходить дальше, а мы что-то начали обсуждать, какую-то тему. Он уже, ну, он прям орал в ухо так, что хотелось вытащить вот, вот так вот наушничек. Но невозможно было в обычной жизни совладать своими эмоциями. Но мы довели, никто вообще, мне кажется, ни один зритель, даже вот
мысли,
у него не возникло, что что-то не так. У меня в ухе был такой ор, а мы там после рекламы наш проект экономический, конечно, смотрите, никуда не переключайтесь. Ну, короче, да, это просто с опытом приходит, ты учишься абстрагироваться и это не слышать.
Блин, прикольно. Я не знал, что там в ухе там кричат во время того, как ты говоришь. Я думал, они, может, говорят, вторая камера, третья камера. А они так говорят? Тебе камеру говорят или как? Как ты поворачиваешь эту голову?
Да, сейчас дальше на четвертую камеру. Там Ваня на четвертую камеру, Лиза на первую камеру.
Вот так, то есть и ты знаешь, где она.
Да.
И ты знаешь, где она. Прикольно. А, окей, какая атмосфера вообще в телевидении? Потому что я помню, на радио, в СМИ атмосфера достаточно токсичная. А, есть ли там вообще какой-нибудь сексизм? А, я, знаешь, в контексте того, что мы разговаривали с инженерками, девушками-инженерами, сейчас это невозможно, да,
мне
говорить?
Мне все равно, если честно, да.
Да. Мне просто по закону уже нельзя.
Прости, да.
Вот, извините, пожалуйста. И они говорят, что вот в среде, где много мужчин, всегда есть место сексизму, местечко. Допустим, нам девушка Константинова, если я не ошибаюсь, она в Форбсе до 30 была. Она рассказывала, что... Ну, не мы. Она рассказывала, что ей преподаватель прямым текстом говорил, что не женское это дело вообще, инженерия. Идите там на кухню, грубо говоря, прям преподаватель. Есть ли на телевидении сексизм?
Вот, по поводу сексизма, я считаю, что да, он есть на телеке, везде, но он же может проявляться по-разному, сексизм проявляется по-разному, что я имею в виду. Например, операторы, люди с камерами, те, которые снимают весь телевизионный контент. Как-то принято считать, что в основном это работа для мужчин, что это мужская работа, что для женщины это будет тяжело таскаться с камерами, со штативами, с объективами, со светом. Ну, это правда так, это честно, и это...
Ну, но вы же не запрещаете там женщинам работать, правильно?
У нас из всех операторов, у нас их много на канале, одна женщина, по-моему, оператор есть, вот. Мне кажется, я не уверена, я просто сужу, это мои мысли, что если будут выбирать оператора мужчину и будут выбирать оператора женщину, выберут скорее мужчину, потому что это правда тяжелая работа. Съемки могут быть на пожаре, на морозе 30-градусном, где-нибудь в затопленном поселке, где тебе нужно по колено стоять в воде. Все это ты еще тащишь на себе, повторюсь. Все-таки, ну, наверное, ну да, это сексизм, скорее всего, даже с моей точки, с моей стороны. Но как будто бы да, как будто бы это работа для мужчины. Если говорить про, опять же, про телек, ведущие, да, наверное, давай про ведущих поговорим.
Предпочтение дают девушкам или профессионализму?
Смотри, мне кажется, для мужчины ведущего важнее, ну, мне так кажется, чтобы, ну, понятное дело, чтобы он выглядел более-менее симпатично, ухоженно, но как будто бы важнее, чтобы вот ты на него смотришь и понимаешь, он умный, чтобы вот от него исходили флюиды мозга, ума, профессионализма. А для женщины ведущей как будто бы важнее все-таки какая-то внешняя оболочка. Естественно, она не должна быть дурой, она должна уметь разговаривать, она должна быть тоже так же, как мужчина, начитанный, всесторонне развитый. Но как будто бы все-таки для женщины важнее вот внешняя какая-то составляющая. Вот, ну, наверное, это тоже можно назвать сексизмом, что невероятно начитанную, умную, талантливую, знающие 15 языков, но не очень подходящие под формат конкретного какого-то шоу, ее, возможно, не возьмут, а возьмут просто человека менее одаренного, да, но подходящего вот по картинке, по тому образу, который вот нужен именно сюда. Ну, наверное, тоже отчасти это сексизм. Наверное, так.
Ну, наверное, нет. Наверное, это бизнес все-таки. Я думаю, что это часть бизнеса.
Ну, да, но я считаю, что, наверное, сексизм — это часть нашего бизнеса. Наверное. Как бы это ужасно ни звучало, но, наверное, вот по моим ощущениям, так и есть.
А какие вообще настройки в Останкино в школе телеведущих? Что, ну да, то есть на что там настраивают? Как это проходит обучение? Во-первых, сколько стоит? Сколько ты заплатил тогда?
Сколько я заплатил тогда? Это был год... конец 19-го и весь 20-й. Месяц стоил, если я не ошибаюсь, 19 тысяч. Вот. Там тоже зависит цена от временного слота. Утро, день, вечер там есть обучение. Я училась вечером.
И это дороже, наверное.
Наверное, да. Наверное, да.
19 тысяч в месяц, сколько ты училась примерно?
14 месяцев. 250, что ли, получилось?
Ну, кстати, 255,
да.
Ну, как семестр в моей. Такое?
Ну, да. Вот. Проблема в том, что я полноценно отучилась, наверное, 3 месяца или 2 месяца. Прям вот я ходила. А, еще суть в том, что я вот за неделю до начала обучения я сломала ногу, я начала худеть активно. Я весила тогда почти 30 килограммов больше, чем сейчас. И я решила, что если уж я иду учиться, если я, ну, может быть, надеюсь на что-то в телевидении, то надо, да, и соответствовать, да, немножко изменить свои параметры, внешние данные, надо
либо
худеть.
Либо широкоугольная камера должна быть.
Ну, мне почему-то казалось, что редко. Попроще, да, будет похудеть, конечно.
Да.
И я начала бегать. Мне показалось, что, ну, бег, оно, это то, что мне поможет.
Резко.
Да, я сломала ногу, бегая, у меня стерлась кость. Большеберцовая кость, она просто стерлась. Ну, она не выдержала, видимо, веса, нагрузки, бега, я сломала ногу. А через неделю нужно было уже ехать в Останкино учиться. Я жила на Речном, Останкино, школа сама находится на Волгоградском проспекте, и я на костылях, потому что мне нельзя было ходить, наступать на ногу, я на костылях 3 месяца ездила в школу Останкино.
Это
и училась,
жестко.
Да, 3 месяца, первые на костылях. Вот,
это зато... даже ехать где-то час на метро.
Такси.
А, такси.
Да.
Ну, хотя бы.
Да, такси, это все выходило в копеечку, в приличную, естественно. Плюсом к тем 250 тысячам еще такси. Но зато, мне кажется, меня так все сразу запомнили. Девочка на костылях. Я была таким ярким персонажем, что я на все занятия приходила на костылях.
И тебе достаточно было 2-3 месяцев, чтобы уже попасть на работу или как?
Да.
Прикольно. Быстро.
Школа Останкино, она периодически организует... Как будто, знаешь, пришла рекламный представитель.
Ну почему? Нормально.
Школа Останкино периодически организует кастинги с различными телеканалами.
Встаньте в очередь с Лаймом и свяжитесь с нами.
Шел Лайм, все-таки. Она организовывает кастинги с разными каналами и с Москвой 24 в том числе. Это был мой первый кастинг в жизни. Uh-huh. Я как раз, по-моему, только прям убрала костыли своей жизни, только встала на ноги. И, кстати, за это время... Смешно звучит, что я встала на ноги, да. И за это время похудела почти вот на 30 килограмм. Просто я не ела ничего. Я понимала, что у меня нет никакой физической активности, кроме ходьбы на костылях. Uh-huh. И я похудела почти вот на 30 килограмм, просто не ела ничего. И плюс еще и ездя в школу Останкино. Короче, пошла я на кастинг на свою первую жизнь, ничего не ожидая, просто по приколу. Мне казалось, ну, надо хотя бы понять, что это такое, попробовать. А вдруг прокатит.
И как проходит кастинг?
Тебя скидывают... А, это второй этап. Первый этап, ты приходишь и что-то типа видеовизитки свои рассказываешь, кто ты, что ты, откуда, почему, зачем тебе это надо. Вот. Первый этап проходит с представителями школы, если ты проходишь дальше. А я прошла неожиданно для себя первый этап. В этот же день мне сказали, что у нас завтра второй этап с представителями уже канала. Вы прошли, пожалуйста. Для меня это был шок огромный, потому что я шла, еще раз повторюсь, по приколу. Правда, ну,
да.
Ничего
как
не рассчитывала.
Как ОГПР на выборах всегда. Да, да, да.
Да. Второй этап был через день или на следующий день. Я его каким-то образом тоже прошла. Нам скинули текст. Они искали ведущего на конкретную программу, потребительская программа, типа ревизора на пятнице, а это был, у нас назывался ГОСТ, программа «Городской стандарт». Мы отвечали на, реагировали на... жалобы наших телезрителей. Они писали, например, я купила просроченные сосиски в Пятерочке. Или там, не знаю, гнил...
И ты едешь в Пятерочку?
Мы едем со съемочной группы в Пятерочку, ругаемся с магазином, просим документы, на нас вызывают ЧОП, вот это все, приезжают
жестко.
Полицейские, спрашивают, когда можно посмотреть? Какой-нибудь такой, да, вайп интересный был. Работа обалденная.
Да?
Я знаю каждую Пятерочку, каждый перекресток в Москве, и не только в Москве, в ближайшем Подмосковье.
И это была школа прям, да?
Это была школа.
Вот выплывая отсюда, мы там закончили с тобой?
Ну короче, они искали, да, они искали вот ведущую на эту программу, видимо, они подумали, что я такая...
Нормальная?
Ну как нормальная, наоборот, немножко отбитая, отлетевшая, подходящая им по формату. И из 250 человек они выбрали человека, который вчера снял костыли и просто по приколу к ним пришел на кастинг. Вот, не умея вообще ничего абсолютно.
И потом далее ты уже попала в новости.
Да, я полтора года вела ГОСТ, вот эту программу, и через полтора года ГОСТ закрылся, не по моей вине, и я попала на новости.
Прикольно. Да. А новость это вышаг телеканала, считается.
Ну, для меня как будто бы да. Для меня
ты же работаешь в прямом эфире, у тебя суфлер, у тебя ответственность, все такое.
Для меня всегда ведущие новостей, новости это было что-то высшее какой-то касты. Я смотрела там на канале, когда мы приезжали, то, что там на грим или еще на что-то озвучивать наши программы. Я смотрела ведущих новостей, вот эти
они
вот,
такие,
красивые
да.
одежды идут там со звуком, там, да, между, да, да. между эфирами, ну, во время рекламы. Думаю, да, вот это, ну куда я? Ну, я никуда, ну где я? Я вот сосиски пойду просроченные смотреть.
Да, я помню это, да, да. Да-да-да, то есть момент, когда там у тебя есть утреннее вечернее шоу, это самые топы-топы, Мурзилки Лайф, допустим, там, драйв-шоу, все остальное. И мы смотрим тоже на них, как на легенд, они в прямом эфире вечером делают все, что хотят, вообще раздрай, это круто. Но вопрос такой, вот огромные титанические усилия, я знаю, что ваш канал выглядит очень круто, что вы симпатичные, вас можно смотреть, но... Я же понимаю, что
так,
есть
что
проблемы,
за ну?
Да?
А ну?
Есть проблемы, что смотрят-то мало людей, и вы проигрываете хостингом. Вообще, какое будущее у телевидения? Что это вообще? Стагнация, развитие? Перебороли вы интернет? Вместе вы с интернетом? Ты как-то рефлексирована по этому поводу?
Опять же, я говорю за свой канал, потому что, во-первых, я на нем работаю, а во-вторых, я периодически смотрю и другие, и я невольно сравниваю нас с другими каналами. И я считаю, что... На российском телевидении мы одни из самых модных и стильных, вот так скажем, и молодежных.
Молодежь?
Стильно, модно, молодежно. Да, лозунг нашего телеканала, не понимаю, почему до сих пор это не он. У нас очень классная современная картинка, у нас много всяких разных прибамбахов, прибамбасов. У нас многие заставки сделаны нейросетью. Когда только нейросеть вот вошла в, наш, в нашу жизнь, мы сразу начали применять ее на наш канал. Там, то есть какие-то рекламные отбивки, вставки, это придумала нейросеть.
Прикольно.
Да. У нас огромное количество программ и прямых включений корреспондентов. Даже нашу программу ГОСТ, которую мы снимали все это на айфоны. То есть наш телек делается на айфонах.
Это я не знал.
Да, да. Ну, не будет рекламы, я надеюсь, просто...
Вашего телека?
Наших айфонов. Да, это правда так. И на самом деле, когда мы приезжали в пятерочку с айфонами, было... не было, знаешь, какой-то своей высокой значимости. Ты не чувствовал, потому что ты без камер, ты снимаешь все это на айфон. Да, там устанавливают свет, там у тебя операторы, режиссер на площадке, в перекрестке между рядов. Но то, что ты снимаешь на айфон, почему-то нет какой-то такой значимости своей. Вот, прикольно. Да, прямые включения корреспондентов, то, что снимается на iPhone, там, со стабилизатором, все это так работает.
Я не знал, да, что это так, офигеть.
Я не знаю, на других каналах так или нет, скорее всего, нет. Мне почему-то кажется, что это все еще по старинке работает с камерой. У нас тоже есть истории с камерами, безусловно, какие-то серьезные, там, если выезды, не знаю, там, в Думу или еще куда-то, это все, конечно, выглядит фундаментально и по-взрослому. А так сейчас, да, мы перешли на такой современный формат. Что-то мы даже снимали в нашей передаче, как называется, DJI, такие маленькие камерки, малюсики,
которые широкоугольные, да, эти большие.
На GoPro мы снимали нашу программу. Ну, короче, мы такие, мы около интернетные, как будто бы.
И вы пересекаете в интернет, и вот борьба с видеохостингами, вы часть видеохостингов, вот как потребляет вас
мы
сейчас?
Очень активны в интернете, у нас большой телеграм-канал, у нас большой, ну, YouTube нам прикрыли в какой-то момент, сейчас у нас же новый появился, куда тоже там и шорцы монтируются, и еще что-то. Какие-то вырезки из эфиров. У нас есть прямой эфир на Ютубе, он постоянно там транслируется. Мы в целом взаимодействуем, да, с интернетом прям очень плотно. Вот.
И у вас потребление, ты не знаешь?
Контакт тоже там все это работает.
Потребление идет больше с телека до сих пор? Или вот как раз уже все в видеохостинге, ваша основная доля потребления? Ты не знаешь?
Мне почему-то кажется, что, наверное, в интернете все-таки мы больше сейчас интересны людям, потому что лично я смотрю нас в интернете. Да, я смотрю нашу трансляцию на Ютубе, когда на мои выходные... Я себя, естественно, мне не получается смотреть, потому что мы работаем в прямом эфире, а потом после посмотреть наших коллег или на выходной неделе посмотреть, что вообще в Москве происходит с новостями, я смотрю это через Ютуб. Ну вот.
Прикольно.
Потому что это можно в любой момент перемотать туда-сюда, на паузу поставить. Это
просто вот эта связь интернета, телевидения, все совсем, она сейчас ощущается очень остро, и у тебя это есть. Ты снимаешь себя, как ты работаешь в прямом эфире, потом все это монтируешь, выкладываешь в рилсы, инстаграм и все остальное. Это тебя жизнь заставила или твое желание? Или у вас вообще, в принципе, есть такая установка, что сейчас телеведущий обязан вести еще и какой-нибудь блог?
Мне почему-то кажется, что из наших всех ведущих я, наверное, самый активный юзер интернета. Вот. Это неплохо и нехорошо, это просто мое личное желание. Нет никаких установок, указаний, инструкций. Просто как-то так изначально пошло. Я начала транслировать это в своей социальной сети. И я начала видеть отклик от моих подписчиков. Начали приходить новые подписчики. Им все это очень интересно, потому что, мне кажется, магия телевидения, вот эта магия радио, всем всегда интересно, что происходит за кадром, что остается. Ну, вот мне кажется, людям же тоже будет интересно, а как там все устроено, кто у нас 100%. За камерами сидит, а как там, что у нас звук пишется и так далее. То же самое с телеком. И людям интересно то, что я показываю. Люди очень на это реагируют. Они мне задают какие-то вопросы, просят что-то снять.
Окей, а какая у тебя профессиональная мечта? Ну, миллион подписчиков в Инстаграме, первый канал, и ты телеведущая вместо Андреева. Какая у тебя мечта?
Это либо-либо?
Ну нет, можно выбрать, да, сейчас, в принципе, куда ты тяготеешь, но есть ли у тебя какая-то профмечта? Потому что я понимаю, что проблема с вообще в СМИ, что там есть потолок, и он очень быстро достигается. Ну ты уже работаешь на высших эшелонах СМИ, ты в прямом эфире телеканала.
только там... Регионального.
Регионального. Ну, ты можешь там перейти, ну, одного из самого богатого региона, вот. А, но ты можешь перейти там, я не знаю, на Россия 18, 2, сколько там цифр, не понимаю. Uh-huh. Первый канал и так далее, либо там уйти в свой YouTube-проект, не понимаю. Какая профессиональная мечта, что дальше? Или ты пока кайфуешь?
Я кайфую от Москвы 100%. Мне очень нравится принцип нашей работы, то, как все у нас устроено. Правда, не потому, что я там работаю, uh-huh. а правда, мне нравится. Если бы, наверное, я бы не кайфовала бы от работы, но я бы попыталась бы найти что-то другое. Есть варианты, всегда можно уйти куда-то. Если, не знаю, меня там не возьмут на какой-то федеральный канал серьезный, мне кажется, дорога на Муз-ТВ, какие-нибудь РУ-ТВ, Бридж-ТВ, что там еще есть музыкальное, мне кажется, она всегда открыта. Но
я
этого не хочу.
Первый канал, прямой эфир, место подписчиков. Много подписчиков.
Да, я считаю, что у этого как будто бы...
Вот в этом, в этой
штуке. Ну, вот в этой вот, да, какой-то не очень правильной истории. И я бы хотела бы, конечно, это моя такая мечта небольшая, о которой я мало где говорю. Я хочу свой проект на Ютубе. Пока пытаюсь определиться с концепцией, направлением, ну, что-то, наверное, говорильного характера, mm-hmm. да, и логично mm-hmm. в целом. Вот, мне хотелось бы на YouTube тоже немножко перейти.
Мы обязательно просим, во-первых, мы меняем чуть формат, ты можешь поздравить всех с 8 марта. Второе, мы обязательно просим почитать, посмотреть, послушать всех в конце. Что-то, может, профессиональное, что-то, может быть, жизнеутверждающее, может быть, что-то просто от чего-то кайфуешь, что, может быть, царица, это, может быть, не знаю...
Царица.
Да, вот моя любимая.
Царица, ага.
Да, вот все, что угодно, что может поднять настроение человеку или изменить ему жизнь. Вот.
Ой, но... ну настолько глубоко, ну да, ты предупредил бывает, бы,
может быть,
я подготовилась
что-то.
Бы.
Может, тебя поменяло что-то. Это букварь.
Букварь. Меня поменяла школа Останкина, да? Начнем с этого, наверное. Почитать, но поскольку мы здесь больше, наверное, про телек сегодня говорим, я посоветую почитать литературу профессиональную свою, хотя которая не только будет интересна будущим журналистам или уже текущим, работающим, действующим. Это... Дейл Карнеги, мне кажется, все эту книгу знают. У него много разных книг, направленных на публичные выступления, uh-huh. на то, как держаться на публике, как правильно разговаривать. Они написаны давным-давно, аж в прошлом веке, немножко таким тоже устаревшим языком, но там написаны вещи, которые актуальны до сих пор. Вот. Кого он еще можно писать? Ларри Кинга. Да, mm-hmm. такая тоже настольная книга, мне кажется, всех телевизионщиков, о том, как он оказался сначала на радио, о том, как он оказался на телеке, тоже какие-то его курьезные случаи, связанные с работой, не только с работой, и в жизни. Тоже интересно почитать именно вот с профессиональной точки зрения. Андрей Максимов, классная книга, тоже там очень сложное, длинное название.
Скажи про что?
Все про то же, про телек. Uh-huh. Он классный интервьюер, ведущий, взрослый дядя, который дает очень классные прикладные вещи, связанные с журналистикой, которые, ну, мне во многом помогают. Я прикольно. Советую, да, почитать. А посмотреть... Давай скажу то, что я посмотрела недавно,
давай,
на днях.
Конечно.
Я посмотрела, мне кажется, как уже все, по крайней мере, среди моих подписок, все посмотрели «Мастера и Маргариту». Uh-huh. Очень классный фильм, правда, неожиданно. Он, кстати, если я не ошибаюсь, а я, по-моему, не ошибаюсь, самый дорогой фильм, mm-hmm. да, в российском кинопрокате. Он даже обогнал «Вызов», который в космосе снимался. Очень классная, качественная картинка для российского кинематографа. Очень
а понравился. Что слушаешь?
О, царица.
Реально?
Ну, это моё? В том числе. Моё? Это в том числе. Анька. Анька супер, Анька
да,
топ.
Да, да.
Я еще передаю привет ее пиарщице Ане Приваловой, моя любовь.
Да.
Вот. Я слушаю все подряд, абсолютно. Но я, кстати, вот недавно писала в своем огромном, многомиллионном телеграм-канале, в котором 470 подписчиков.
А как он называется? Давай быстро попиарим его.
Алис Каприз, наверное.
Все, все, ты забыла, да?
Так, да.
На Богомолов подписывайтесь, на всякий случай, все там.
Ну, или нет, вот. Я писала небольшой постик, что я себя словила на мысли. У меня есть список песен и исполнителей, mm-hmm. которые я могу слушать вообще бесконечно много. Если у меня нет настроения, я не могу разобраться в своем настроении и в том, что я хочу сейчас послушать. Всегда есть Уикенд, есть mm-hmm. Алиса и есть Уикенд. Я всегда Алиса, включи Уикенд. Она включает все его альбомы. Я могу их слушать бесконечно долго.
Она очень крутая.
Да, Пегги Гоу, все по-разному тоже mm-hmm. ее называют. Тоже могу слушать бесконечно.
Давай поздравим наш наших слушательниц или слушателей, может быть, они себя ощущают чуть по-другому, я поздравляю вас от всего сердца, от всех подкастов. Ага. И хочу пожелать на самом деле вам одного. Мечтайте, даже если вы на костылях, идите к своей цели, у вас обязательно все получится. Мы вас любим, мы вас ценим, и мы вас очень ждем на всех подкастах, несмотря на то, что у нас большинство мужчин, на самом деле, мы приятно всегда
мужчины?
Проводим время, в основном, к сожалению, да, почему так, мы приятно проводим с женщинами, вообще с любыми интересными людьми здесь за столом время, поэтому мы ждем всех с 8 марта. Елизавета.
Да, но я от лица дам поздравлю дам, потому что все-таки это наш, дамочки, женщины, девочки, девушки, бабушки, мамы, праздник. Я считаю, что прекрасный праздник, я ничего против него не имею. Мне кажется, это отличный повод еще раз нас всех, опять же повторюсь, наших мам любимых, бабушек поздравить, еще раз подарить им цветы, напомнить о том, какие они прекрасные, какие мы прекрасные. Ну и давайте будем честны, без нас этот мир, ну, не был бы настолько замечательным, красивым и ярким. Ты улыбаешься, как будто бы ты не согласен с моими словами. Не имеешь права, у нас праздник сегодня. Вот, в общем, с праздником, мы классные. Ура!
Да-да-да. Вообще, я согласен полностью. Я просто хотел закончить. Андрей Богомолов, Елизавета Якушева, мои подкасты специально для вас, хейтеры. Мы прощаемся.
Пока.
Пока.